Интермедия. Магия требует жертв.
Ты идиот, Снегирь. Ты кретин со справкой.
Тюня шипела разъяренной гадюкой. Еще минуты раньше она сидела на диване в ногах у изобретательной Анны Игоревны и тралила интернет моим планшетом. И вот уже гром и молния, и все казни египетские. Тише, предупредил я. Баба Фима развешивала в ванной стиранное белье. Кажется, она уверилась, что посягательств на честь ее драгоценной Нюрки не предвидится, и столовое серебро мы тоже переть не станем. Такое доверие стоило дорого, слишком дорого, чтобы разрушать его случайным скандалом. Вернемся к идиотам. Я встал у окна. Что дальше?
Ты куда рулишь? Какая пасека? Какой Суссекс?
Шерлок Холмс переехал в Суссекс только в 903-м, если не 904-м. А в 900-м они с Ватсоном сидят в Лондоне на Бейкер-стрит. Дело о 6 бюстах Наполеона, понял?
Ну и что? Зевнул я.
А то, что Ватсон вдовец. Первая жена умерла лет 6 тому назад, на второй он женится позже. Ты громоздишь ляп на ляп. Мы из этого дерьма вообще никогда не выберемся.
Тихо, дитя мое.
Чай остыл. Впрочем, я любил такой, холодный.
Ты испорчен интернетом, недереза. Интернетом и своими дотошными читателями. Все улики, которыми ты загоняешь меня в угол, плюнуть и растереть. В лучшем случае выскочить на форум и закидать меня банановыми шкурками.
Да, накладки. И что?
Чего ты хочешь?
Я?
Чтобы программа выбралась на магистраль войны миров. И для этого валишь достоверность? Ты читала «Белый отряд»?
Нет,
опешила Тюня.
Рыцарская дилогия у Конан Дойля. Два романа, между которыми проходит четверть века, если не больше. Сэр Найджел в первом романе отправляется в поход на коне по кличке Померс. И во втором на том же самом коне по кличке Померс. Тебя не смущает боевой конь-долгожитель? Кстати, во втором романе сэр Найджел не узнает при встрече своего верного слугу и соратника, который сопровождал его много лет. Представляешь, Дон Кихот не узнает Санчо Пансу. Можно было бы списать ляп на близорукость рыцаря, но уж имя-фамилию лучника он точно должен помнить.
Конь. Тюня вернулась на диван.
Кони столько не живут.
Вот-вот. Причем этот конь то соловый, то вороной. Мутант-хамелеон. Принц инкогнито с Марса.
Детка, я скармливаю программе не цельный текст. Я кормлю ее отрывками, ключевыми эпизодами. Дальше она борется сама. И то, что она клюет у меня с ладони, свойственно творчеству Уэллса и Конан Дойля. Они и так писали, не слишком заботясь о мелком фактаже. Это не мешало ни читателям, ни критикам, дай им бог всяческого здоровья. Я даю программе витамин свободы, отучаю цепляться к пустякам. На твоем месте я бы молил Исидора Сивильского, святого покровителя интернета, совсем о другом.
О чем же?
Магия, детка. Краденая у тебя магия.
Снегирь!
Это элементарно, Тюня. Не только ты подключена к интернету. Нюркина машина тоже. Программа, не желая выходить по аварийке, создает непротиворечивую версию. Я намекаю ей, что мелкие противоречия не в счет. Пока что она тянет все соки из рассказов о Шерлоке Холмсе. Но магия требует своего. Скоро программа начнет подтягивать магический фактаж. Я удивлен, что еще не начала.
И тогда, Тюня, держись. Ты еще не молишься Исидору из Севильи?
Не знаю, как святой, а черт точно услышал меня. Принтер зажужжал, из него шурша выполз листок распечатки.
Что там?
Шепотом спросила Тюня.
Девочка,
мрачно ответил я.
На картинке и впрямь была девочка, белокурая малышка. В правой руке она держала старинный фонарь. На вид фонарь был тяжеленным, как грехи мира, но девочка справлялась с ним без труда.
За девочкой открывалась улица старинного городка, булыжник мостовой, дома с башенками и вывесками. Улица тонула в разбавленных чернилах вечера. Стена ближайшего дома ярко освещалась фонарем. Дьявол крылся в деталях. Улыбка девочки наводила оторопь, а тень, которую милый ребенок отбрасывал на стену, была 10 футов росту, с крыльями и рогами. Я знал книгу, иллюстрацию к которой программа утащила и приспособила к искаженной войне миров. Впрочем, источник не имел значения.
Какая теперь разница? «Помяни черта! Он и на порог!»
«Магия!» — обреченно прошептала Тюня.
«Фэнтези!»
«Мистика!» — поправил я.
«Пока еще мистика. Тень на стене и все. Мистика — страх, не названный по имени. Будем надеяться, что этим дело и ограничится». Словно возражая мне, принтер снова зажужжал.
«Принесите ее мне, я накормлю ее пеплом и кислым молоком!»
Пэк утверждает, что днем тварь прячется в чулане под лестницей. «Я проверяла, там никого нет. Но это ничего не значит. Она ведьма, говорю вам. Вы знаете, как ее зовут?»
«Тварь? Вы сами сказали. Зубы, как барана».
«Ищи», — велел я Тюне. «Эти зубы где-нибудь да всплывут». Кивнув, Тюня занялась планшетом. На новой распечатке не было ничего, кроме фрагмента про ведьму. Плюс еще одна строка. «Мистера Лиггинса звали Бальтазаром». Честно говоря, новоявленный Бальтазар не нравился мне гораздо больше, чем зубы, как барана. Чутье подсказывало, что от него стоит ждать сюрпризов. Я приоткрыл дверь, ведущую из палаты номер 6, как я про себя звал комнату Нюрки, в гостиную. На балконе, демонстрируя ловкость макаки Резус, скакала с табурета на табурет баба Фима. Мороз она презирала. Балкон был застекленным, но зима есть зима. Пространство белело на глазах, пожираемое наволочками, простынями и пододеяльниками. Щуплая фигурка бабы Фимы металась в этой белизне, как привидение из Вазастана, жуткое, но симпатичное. А я-то думал, что она в ванной шурует. Ну да, где в ванной развесить столько добра?
«Суеверие», — за моей спиной сказала Тюня. Скорость ее поисков всегда приводила меня в трепет. «Суеверие викторианской Англии. Наталья Харса, Екатерина Коути. Центр Полиграф, 2011 год. Тут тебе и зубы, как барана, и лентяй Лоуренс, и Нелл Длинноручка, и чуланы под лестницей, полные обглоданных костей».
«Суеверие», — я задумался. «Это еще ничего. Почему?»
«Потому что книжка, считай, документальная. Программа Вербалайфа не творец, радость моя. Даже не мастер. Так, подмастерье, подай-прими. Создавать принципиально новые сущности ей не дано. В случае конфликта она может только подпирать достоверность, чем попало. Беда в другом. Подперев одно, наша красавица очень скоро вынуждена подпирать саму подпорку. Эффект снежного кома».
«Снегирь, а Снегирь? Ты куда смотришь?»
«Туда!»
— я абстрактно махнул рукой.
«И что видишь?»
«Камень, Тюня. Распутье. А на нем камень. По низу — зеленый мох, на верхушке — ворон. А на камне том написано».
Тюня вздохнула.
«Налево поедешь — коня потеряешь. Направо поедешь — женату быть. Прямо поедешь — голову потеряешь».
Я помнил другой, былинный вариант. «Как прямо ехати, живу не бывати, направо ехати, женату быти, налево ехати, богату быти». Помнил я и более позднюю, сказочную версию. «Налево пойдешь, коня потеряешь, себя спасешь. Направо пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня потеряешь». Забавно, как «женату быть» аллегорично трансформировалось в «себя потеряешь, коня спасешь».
«Мудр народ, не отнимешь».
«Так и у нас», — размышляла Тюня вслух. «Налево поедешь, на войну миров выйдешь. Магию к ногтю, в смысле к минимуму. И корректно закрываемся под фанфары. Прямо поедешь...» Я повернулся к ней. «Голову потеряешь. Корректное закрытие невозможно, сворачиваемся аварийно. Вот уж точно, голову потеряешь. Ты в курсе, что баба Фима хотела пробки вырубить?»
«Снегирь, ты герой. Ты же не позволил, да?»
Тюня осеклась, сообразив, что несет околесицу. «Если бы я позволил, эффект был бы сразу заметен».
«Голову потеряешь», — виновато буркнула она. «Это же лучше, чем убиту быть. В нашем случае точно лучше».
Я прекрасно ее понимал. В программе был зашит строжайший запрет на гибель персонажа, с которым отождествлял себя клиент. Это служило поводом для вечных демонстраций в сети. Квазисуицидники, хомячки бешеные требовали, чтобы им обеспечили свободу литературных самоубийств. У нас их звали ущемленцами. Данко, вырывающий себе сердце, Гамлет на авансцене, Д'Артаньян с маршальским железом в руках, Колобок, пляшущий на носу у лисы. Список объектов, представляющих для ущемленцев особую ценность, исчислялся сотнями. Вариант «голову потеряешь» был куда более реальным, а главное, внешне безобидным. Я не зря разволновался, когда баба Фима заикнулась про пробки. Вырубя на электричество, Нюрка бы действительно пришла в чувство, после чего бабка неминуемо закатила бы нам скандал. Внучка жива-здорова, мигрени и той нету, а мы, спасатели хреновы, Ваньку валяем. Небось, жалобу накатала бы, склочница, с Серафимой Петровной сталась бы. Поди объясни бабке, внучке и жучке, что последствия аварийного выхода проявляются не сразу и в карнавальной, пользуясь оборотцами наших психологов, форме. По эскалатору метро бежит приличная дама средних лет. Норковая шуба, сапоги на шпильках. Как она умудряется не сломать себе ноги, загадка. «Мочи эльфов!» — кричит приличная дама. «Лазеры по правому борту!» Лицо красное, слезы восторга размывают макияж. У самого порожка дама все-таки падает. Ее подхватывают, отводят к лотку, где торгуют батарейками. Дама извиняется, говорит, что может идти. Благодарит за помощь. Никаких эльфов, никаких лазеров. Полная вменяемость и благопристойность. О том, что было минуту назад, дама не помнит. Приемная стоматологического кабинета. Высокий парень, ждущий своей очереди, встает.
«Ты!»
— говорит он медсестре, которая ведет регистрацию. «Думаешь, ты всех обманула? Думаешь, утопилась и концы в воду? Офелия, ты ведьма!» Медсестра в недоумении.
«Ведьма!»
Парень криво ухмыляется.
«Ты погубила Сотникову панночку! Ты пляшешь с русалками при лунном свете!»
Когда он достает складной нож, медсестра визжит. Парень открывает нож, закрывает, садится на прежнее место и ждет своей очереди. Скажи ему про ведьму Офелию, сгубившую панночку, удивится. Когда и где приличная дама с высоким парнем опять слетят с катушек, бог весть. Дома? На улице? В супермаркете? Как пела Людмила Гурченко в старом фильме «Тень», не стоит голову терять. «Налево», — говорю я. «Нам налево, Тюня». «Хотелось бы. А если прямо?»
«Тогда направо. Женаты будем».
Радости в моем голосе хоть вагоны грузи. Я плохой актер. Вагоны картона, состав с фальшивыми елочными игрушками. Вариант направо? Мне сейчас даже не хочется обсуждать этот геморрой. «Снегирь, а, Снегирь?» Тюня говорит шепотом. «А правда, что ты был рыцарем?»
«Шмыцарем».
«Да ну тебя! Говорят, был такой орден. Орден святого бестселлера». «Был орден, и ты был рыцарем. А сейчас нет, да?» «Какой орден, не дереза? Ты в окошко-то глянь!» «Я гляжу. Ты врешь, ты просто не хочешь признаться. Снегирь, а почему я про орден ничего не знаю?
Тиражом не вышло.
Вот вечно у тебя шуточки». Нас прерывает принтер. Эта лазерная скотина уже прочно вписалась в ситуацию, полагая себя полноправным участником процесса. Впрочем, так оно и есть. Принтер — единственное окошко в раз туда, где программа бьется с вирусом магии за корректное закрытие. На листке — щупальце. Мясистые щупальца с присосками. «Марсианская», — с облегчением выдыхает Тюня. «Уэлсовские марсиане были с такими». «Не с такими», — возражаю я. «Снегирь, ну что ты вечно...» Принтер выбрасывает еще одну иллюстрацию. Судя по надписи внизу, «Interior illustration to H.G. Wells's novel War of the Worlds from reprinting in Amazing Stories. August 1927». Это обложка к журнальному переизданию. Марсиане лежат в повалку, дохлые или при смерти. Щупальцы их тоненькие, как усики насекомых, распростерты на полу. Да и сами инопланетные захватчики напоминают скорее личинок, нежели осьминогов. Вокруг — рухнувшие треножники. Герой Уэллса, кажется, я прав, проверять не хочется, предполагал, что щупальца марсиан — руки, подобные человеческим, только мутировавшие в ходе эволюции. Откуда на таких щупальцах присоски? «Пальцы?» — упорствует Тюня. «Вряд ли. Не нравится мне эта картинка». «Ты перестраховщик, Снегирь. Ну, щупальцы, ну, с присосками. Морской зверь спрут и всех дел». «При чем тут магия?» Я молчу.